У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день! В эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание «Образование и воспитание детей МЕЛ». У микрофона, как обычно, я, издатель МЕЛ, Надя Попудогла. А в гостях у меня сегодня Мария Холкина. Добрый день, Мария!
Здравствуйте, очень приятно.
Мария – ведущая просветительских концертов и классической музыки и руководитель цифровых коммуникаций Московской филармонии. И, как вы понимаете, тема у нас сегодня будет «Как заниматься с детьми музыкой?» И вообще, что такое занятие музыкой? Для меня это... Ну, супер абстрактная история, я не понимаю, что люди обычно вкладывают. Мы будем заниматься музыкой. Вот обо всем об этом поговорим. От себя добавлю, что, я думаю, те, у кого есть дети, кто хоть раз заглядывал в афишу филармонии, Марию точно знают, язык музыки, абонемент. И вот мой ребенок был очень возбужден, когда я сказала, кому я иду на эфир. Он сказал: «О, вот это да, это те концерты, где можно топать ногами». Я сказала: «Да, это они». И он сказал: «Ну, тебе повезло, скучно не будет». В общем, скучно
давайте
не
топать
будет.
Ногами.
Да. Но первый вопрос будет. Я, знаете, начала, как всегда, ты хочешь узнать побольше о спикере, ты гуглишь, докапываешься до биографии, и там... В каком-то интервью прозвучала такая фраза: «Ну, вообще, у меня никогда ничего общего с музыкой не было в ранней жизни, и даже музшколу я не закончила». Можно вот чуть-чуть три шага назад, как оказаться в филармонии, если ты не был тем ребенком, которого в 4 года закрепили за музыкальной школой и дотащили до диплома, а потом сказали: «А еще в училище можно пойти».
Я не закончила музыкальную школу, у меня нет высшего музыкального образования в той форме, в которой мы привыкли сейчас понимать это музыкальное образование. Я росла все равно в творческой среде, моя мама руководила Центром поддержки одаренных детей в сфере культуры, и поэтому для меня всегда, вокруг меня всегда звучала музыка, я ходила в филармонию, и я, самое главное, изнутри тоже эти процессы знала и любила, как напечатать буклет в Word, как встречать гостей, как нужно встретить уважаемых членов жюри, как с ними общаться, в общем, это все. Я в этом варилась, жила, и когда приехала в Москву, просто через какие-то связи, через какие-то 6 рукопожатий очутилась на конкурсе Чайковского как менеджер в первую очередь, потому что закончила я филфак-журфак, и я занималась коммуникациями на конкурсе Чайковского, поскольку тема мне близка, с журналистами общаться я умею, английский у меня есть, вот. И потом таким образом попала в команду филармонии органичным образом. У нас далеко не все музыканты работают в департаменте. Конечно, есть и люди без музыкального образования, но с большим энтузиазмом и вовлечением и уважением, самое главное, к этой сфере.
Ну и дальше как раз тот вопрос, с которого я начинала. Я знаю, что вы тоже мама, как и, я надеюсь, многие из тех, кто нас слушают, или, может быть, нас слушают и люди без детей, им интересно, это будет вообще просто супер бинго. И я, наверное, прошу сразу вот с двух каких-то, в двух фокусах человека, который работает в филармонии, занимается просветительской деятельностью, все время связан с музыкой, и мама ребенка, как мы определим вот это вот занятие музыкой с детьми, кроме самого простого и очевидного, когда мы просто пытаемся дать детям музыкальное образование ЭЗС в той рамке, в которой оно уже предложено нам системой, доступно, иногда приятно, иногда, ладно, ваш коллега Ярослав Тимофеев здесь рассказывал, что сольфеджио тоже может быть приятным, поэтому я не буду говорить ничего плохого. В общем, вот чтобы как-то чуть-чуть расширить мое и, может быть, не только мое представление о том, чем можно заниматься с детьми так, чтобы они действительно погружались в музыку, им было классно, особенно если родители, ну, например, сами достаточно чужды этому, вот, этой области культуры.
Нет, ну музыкальная школа, безусловно, самый очевидный вариант, и я не знаю, зачем в первую очередь искать альтернативу музыкальной школе. Здесь, правда, можно сильно обжечься, и нужно найти своего педагога, конечно, это очень важно. Прочитать отзывы, узнать у всех друзей и подружек во всех родительских чатах, вот это собрать, это какое-то исследование кабинетное провести, поговорить с этими учителями. Но мне кажется, что это одинаково релевантно для всех.
Для любой области абсолютно. Образования, когда ребенок в него входит.
Совершенно верно. Но если не повезло с музыкальной школой, можно рассмотреть, если возможности позволяют частного репетитора. Для малышей такие тоже есть, которые занимаются, приходят и работают с ними, например, дома. Можно рассмотреть, если родитель хотя бы немножко помнит гамму из первого класса своей музыкальной школы. Существует сейчас множество образовательных форматов. Можно карточки купить, там, вот, пожалуйста, сыграйте нотки внизу, сыграйте нотки вверху и подумайте вместе с ребенком, где здесь мышка, где здесь мишка. Вот такого формата. Можно... У многих, кстати, в детском саду есть занятия, опять же, индивидуальные. Это не так дорого стоит, но можно заниматься с учителями там. Ну вот, если мы говорим про дошкольный период, то это выглядит примерно так. Где-то лет в 6-7-8 я бы пришла к какому-то педагогу очень доверенному, показала ребенка, и дальше что он скажет? Если у ребенка есть очевидные музыкальные таланты, если у него есть замечательный слух, чувство ритма и прочее, попробовать его направить серьезнее
в это направление.
В это направление направить, да. Направление. А если... Да, ничего.
Бывает.
Да. А если у него сложнее... И если у него нет желания, допустим, этим заниматься совсем, то выбрать направление профессионального слушателя, как я это называю. То есть заниматься с ним скорее не игрой на инструменте, а познанием этого мира, слушанием музыки есть такой предмет. Ну и, конечно же, посещением мероприятий, концертных залов, потому что музыка в первую очередь... по-настоящему звучит вот вживую. Ее нужно слушать вживую.
И тут я немножко вернусь к языку музыки и действительно скажу для тех, кто, ну, наверное, ни разу не видел эти концерты, что, ну, это не классический концерт, что действительно, что есть и объясняющая часть, и развлекающая часть. И вот сколько раз я бывала, я порой слышу где-то за спиной от какой-нибудь там дамы или от какого-нибудь спутника этой дамы, что же это такое, вот это вот превращают наш великий зал Чайковского в какой-то просто...
Ну, балаган!
Оргия, балаган, разные есть варианты. Что вот детям нужно прививать вот эту самую культуру музыкальную, вводить их вот в это профессиональное слушание так, чтобы они входили, ну, как вот... Я помню, как мой ребенок в 4 года входил. Я его приводила, и он засыпал примерно через 15 минут. Я думала, что во сне тоже все прекрасно слышно, поэтому не трогала его. Но когда ему разрешали топать ногами, он не засыпал. И я считала, что это тоже очень классная история, что есть какой-то эффект участия и сопричастности, более того, а не просто участия. Вот профессиональное слушание с детьми. Действительно ли оно все-таки должно быть каким-то... ну, развлекающим, потому что в моем детстве такого не было. Мы ходили на те же концерты, на которые ходили взрослые. Вот купила бабушка абонемент в консерваторию. И ходи, пошел вперед, хочешь, не хочешь, надо. Чтобы вырос слушателем как раз. У меня нет слуха, я не было никаких музыкальных талантов никогда, но моей семье была очень важна вот эта общая развивающая база какая-то. В общем, да, как придумать так, и что вы скажете тем, кто говорит вам: «Балаган, Мария, хватит уже, вернитесь, пожалуйста, к истокам».
Ну, во-первых, слава богу, что такие люди есть, потому что это чаще всего наша любимая консервативная аудитория. Она есть, она водит своих детей, она должна к нам ходить, и мы их всех обожаем. Но сказать я могу то, что под этим соусом... веселья, под соусом шуток, интерактивов, все равно есть большой, важный смысловой центр, который несет мой любимый друг, коллега Ярослав Тимофеев. И мы стараемся просто смягчить эту теоретическую часть.
Причем достаточно сложную, я бы сказала.
Да, да, во-первых. Во-вторых, нужно понимать, что дети лучше всего учатся в процессе игры. это элементарная базовая педагогика. Даже если мы берем возраст не подростковый, а вот дети примерно дошкольного возраста, до 7 лет, я на них больше ориентирована, потому что у меня тоже есть абонемент «Мой первый композитор», и я работаю в основном с этими детьми. Невозможно ничего им просто встать и рассказывать или просто сыграть им симфонию из трех частей, если они не привыкли к крупным форматам, и их мозг не заточен, им каждые 10 минут надо вставать и веселиться. То есть очень классно и правильно, что вы своего ребенка приводите, он спит, что моя мама меня приводила в филармонию, я ничего не понимала, что раньше таких проектов не было. Правильно делали, что приводили на то, что было. Но сейчас вот мы стараемся создавать такие новые формы, которые предполагают все сразу. И высокую музыку в прекрасном исполнении, и какую-то теорию хорошо упакованную, и игры, и вот, наверное, весь этот, и медиа на экране, и весь, наверное, этот комплекс, он создает неплохие, хорошие проекты, судя по отзывам.
Читаете отзывы?
Да, конечно, конечно.
Я просто помню, как я однажды оказалась в книжном издательстве, там сидел начинающий автор, совершенно просто весь в слезах. Он как раз прочел отзывы где-то на одном из сайтов на свою дебютную книгу, а книга прекрасная. Ужасно огорчился, ему говорили, ни в коем случае не читай отзывы, сначала годик поживи, а потом начнешь читать, и можно будет отрефлексировать. А вот менялось ли ваше видение? Вот мой первый композитор, да, вот когда начинаешь проектировать какую-то программу, у тебя вроде бы создается образ, вот ты представляешь себе эту аудиторию, что там есть родители, бабушки, дедушки, просто близкие, которые пришли с детьми, есть эти дети очень разные там. Я один раз попал на концерт, где все ели чипсы и хрустели пакеты. Это тоже, наверное, какая-то нормальная или нет часть? Мне сложно сформулировать, меня отругали, но вот так было. И вот идут концерты, и вы понимаете, что что-то спроектировано не так, что-то обмануло ожидания. Вот какие-то такие были моменты, если да, то... Где они оказались скрыты?
Таких моментов было масса. И даже на языке музыки, и на моем первом композиторе. Пример. На моем первом композиторе мы проводим всегда викторину в конце, чтобы я поняла, как дети, в принципе, внимательно ли они слушали то, о чем я рассказывала. И изначально мы дарили какие-то небольшие сувениры. Получив письмо от слушательницы, которая сказала... как обидно детям, которые знают ответ, но которые не получили эти сувениры. В общем, получив это письмо, мы решили исключить сувениры.
Подарки.
Больше никто не дарит подарки, мы больше не тратим бюджет Московской филармонии на эти подарки. Мы совершенно счастливы, слушатели счастливы. Или в языке музыки у нас были неоднократно ситуации, когда мы понимали, что это произведение утяжеляет, оно увеличивает хронометраж, оно, ну, здесь не... просто не встраивается. И в следующий раз, поскольку у нас концерты, темы повторяются...
То есть уже в процессе, да?
В процессе, к сожалению, да. Это только на опыте можно какие-то вещи...
А как это чувствуется? Вот как мне понять, что я слишком утяжеляю ребенку даже домашнее слушание? Потому что мне всегда кажется, ну, меня за это вечно ругают дома, что я исповедую большие вызовы. Дай глыбу... И пусть он грызет эту глыбу, и он сможет ее сгрызть. Мне говорят, нет,
только
дай кусочек глыбы.
Не-не-не, только так и нужно, конечно. В итоге все сбалансируется, и все будет хорошо. На самом деле по отзывам, потому что мы очень много общаемся с людьми, которые были в зале. У нас много знакомых туда приходит. Мы часто с Ярославом выходим через главный вход зала Чайковского. Ярослав так: мне нужно пойти напитаться вот этой энергией. Я говорю, нет, я интровертивна, не надо, нет, пойдем. И подходят люди, разговариваем мы с ними, что больше понравилось, что меньше понравилось. У нас очень большой активный идет отклик. Это нам очень сильно помогает.
А как вы сами для себя, вот когда проектируете что-то, определяете успех? Ну, понятно, что, с одной стороны, успех полный зал, с другой стороны, успех реакции зала, наверное. Но хочется понять, есть ли еще какой-то тоже спрятанный критерий, что вот ты... Ну, вот мне со стороны кажется, что это суперуспешные проекты. Я вижу счастливых детей и считаю всегда, что уже, значит, все получилось. Но, возможно, есть какие-то еще оценочные спрятанные штуки.
Для меня лично успех концерта, по крайней мере, моего авторского, но и языка музыки тоже, и любых других концертов в филармонии, надо понимать, что у нас целый кластер детских просветительских программ и для малышей.
Кстати, да, можно найти на сайте филармонии, все очень легко. Вот для тех, кто ни разу не заходил, я скажу, что ищется все очень просто, и абонементов очень много.
Там можно отсортировать по возрасту, по залу, где, куда вам удобно, сколько лет вашему ребенку. Это все, все как на ладони, да, и у нас очень много мероприятий. Что касается критерия внутреннего, это в первую очередь, наверное, насколько я могла держать зал и детей, их внимание от начала до конца. Причем это разница в зависимости от зала. Потому что в зале Чайковского может быть немножко... и в зале Рахманинова филармонии 2 может быть разная ситуация. Вот я завтра веду концерт, мой первый Прокофьев. Я уже его вела в зале Чайковского. Я знаю, что в филармонию 2 приходит аудитория помладше. Я не знаю, с чем это связано абсолютно.
Но
я знаю,
что это будут малыши. Это детская филармония.
Может быть.
Я не знаю как, но я всегда слышу от родителей, что если ты говоришь, я иду в филармонию 2, тебе говорят, так это же детская филармония.
Ну вот. И я знаю, что у меня должны быть проще фразы. Я должна сильнее, чаще заглядывать в глаза детям, всем детям. Я знаю, что у меня будет средняя группа детского сада, которую мне нужно будет укротить и взять в свои руки. У меня настрой просто немного другой. И если получается вот до конца не развалить этот зал, значит, получилось хорошо.
Помимо вас, помимо аудитории, есть музыканты. Извините, ваш кэп. Тоже мы знаем правила поведения, которые, я думаю, каждый единожды ронял телефон в гулком зале и так далее. Но мы, в общем, все примерно понимаем, как себя вести, чтобы не мешать музыкантам. Детские концерты, ну, совершенно особенные, тем более, если мы вызываем детей на реакцию. Там неважно, топать ногами или просто на эмоциональную реакцию. Кто-то подскочит, кто-то начнет там хлопать в ладоши, кто-то крикнет: «Ой, как здорово, как мне понравилось». Вот для детских концертов музыкантов приходится как-то подбирать отдельно, еще позвать детей на сцену и дать им трогать чужие инструменты. Я вот каждый раз думаю, что сейчас чувствует человек, когда ребенок начинает стучать по его барабану беспощадно. Вот... Нужны ли специальные детские музыканты или любой музыкант, в принципе, гибок и способен выдержать детский концерт?
Ни в коем случае нельзя формировать детских музыкантов или взрослых музыкантов. Есть музыканты высокого класса. Именно их мы и зовем на детские концерты. Потому что, как говорила Светлана Виноградова, великая просветитель, ведущая в Московской филармонии, работала очень много-много-много лет, когда ей спрашивали... Даже для детей, она говорила, особенно для детей. Вот этот первый момент, когда ребенок слышит музыку, вот это первая точка входа, она должна быть особенной, и музыка должна звучать в самом лучшем ее выражении, в самой лучшей интерпретации. Здесь не может быть компромиссов точно. Ты можешь сказать что-то не так, ошибиться, упасть со сцены, перепутать. Но...
Было такое?
Нет, но пока не падало, пока не падало. Но сам ядро, музыка, она должна сразу же объяснить ребенку, сразу же задать ему вот эту планку качества и вкуса. Что касается музыкантов, как они относятся к детям на сцене, бьющим в барабаны и играющим на контрабасах, все это у нас было.
Тонкая настройка.
Настройка, да. Ну, во-первых, они привыкли. Язык музыки идет у нас 7 или 8 лет. И большинство оркестров замечательных с нами уже работало и работают. И они относятся с доброй улыбкой. Но вообще, когда мы встаем перед оркестром с Ярославом на репетиции, мы часто говорим: друзья, сейчас мы будем делать концерт для тех людей, которые будут выбирать через 10 лет, покупать билеты на концерты вашего оркестра или не покупать. И как-то все равно музыканты относятся с доброй иронией. У меня был случай на концерте мой первый Рахманинов. Я видела, как концертмейстер оркестра, у меня в этот момент не было на сцене, звучала музыка. Концертмейстер оркестра помогал детям, показывал им рукой, ногой, в какой момент нужно топать. Мне так это понравилось. Это был оркестр Госкапеллы России. Такое прям вовлечение в его...
То есть никого не приходится заставлять, проще говоря,
нет,
и говорить...
Нет, если в начале еще как-то немножко трудно раскачивались музыканты, то сейчас уже все. Все балдеют, все обожают, и я езжу в лифте вместе с оркестрантами АСО, оркестра Московской филармонии, поскольку мы находимся в одном здании, и они спрашивают у меня: ну что, Мария, когда у нас следующий концерт, когда? Я вижу, что им нравится.
А ваша семья ходит на ваш концерт?
Конечно, куда они денутся? Естественно. Муж всегда ходит на мои авторские концерты премьерные обязательно, потому что он очень строгий критик, он мне всегда говорит, что так было, что не так. А старшая дочь вынуждена ходить, я ее всегда тащу.
А сколько
на все концерты ей 10. Mm-hmm. Она очень вредная, у нее плохой опыт с музыкой, она не занимается на фортепиано. Она все время говорит: фу, это твоя классическая музыка, ужас какой, но я ее все равно заставляю. А маленькая, ей еще 4. Но вот она недавно сходила на «Что такое музыка?». И теперь она садится за пианино и пытается что-то подбирать. Я ее об этом не прошу.
Так, и про заставлять играть я спрошу во второй половине программы, потому что, мне кажется, это боль многих родителей, вот это вот зачем, почему мы это делаем, вне зависимости от того, ну, каждый обозначает какую-то свою цель, кто-то хочет просто, чтобы ребенок развивался и так далее. А муж тоже музыкант?
Муж нет, маркетолог, слава богу.
А, то есть он дает маркетологические комментарии?
У него большой опыт публичных выступлений. И, в принципе, хорошие мозги. И он может оценить и отличить хороший продукт.
А бывает обидно?
От плохого. Очень часто бывает обидно. Несколько дней назад было обидно, когда он мне прямо сказал: вот зачем ты приводишь подросткам те мемы, которые уже давно им не интересны.
А, стухли, да.
Да, которые... И все время говоришь, что ты старенькая, а они молоденькие. Зачем? Тебе надо с ноги открывать дверь к этим подросткам. Я говорю: а теперь хорошее. Тебе надо говорить. Я учу его критиковать по принципу бутерброда: сначала хорошее, потом плохое, потом снова хорошее. Вот так мы и общаемся.
И как вы подумали про подростков? Кто прав?
Конечно, он, разумеется. Мне нужно было провести работу в соцсетях, найти разные актуальные штуки и на них опереться.
Да, как говорит мой ребенок мне: мама, все твои мемы немножечко позавчера. И я признаю, поэтому я вообще очень стараюсь быть очень аккуратной с мемами. Сейчас мы точно идем на новости, и после этого поговорим про музыкальный вкус, есть он у вас или нет. Я сейчас про себя в первую очередь обращаюсь к себе, если что. Так что с вами Радиошкола, не отключайтесь.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
Добрый день. В эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издания «Образование и воспитание детей МЕЛ». У микрофона по-прежнему я, Надя Попудогла, издатель МЕЛ. В гостях у меня по-прежнему Мария Холкин. Добрый день еще раз, Мария.
Здравствуйте еще раз.
У нас серьезный титр для какого-то не очень серьезного эфира, потому что мы смеемся, но мне кажется, это хороший баланс. Мария – ведущая просветительских концертов о классической музыке и руководитель отдела, хотел сказать, наверное, правильно сказать, отдела цифровых коммуникаций Московской филармонии. Говорим мы сегодня про занятия музыкой с детьми. Вот поговорили про то, как слушать музыку, поговорили, как придумывать те концерты, на которых дети не будут скучать, зевать и тихо ненавидеть родителей, которых сюда притащили. И вот Мария обронила такую фразу про то, что обе ее дочери подходят к фортепиано, и одна в формате «я ее заставляю». У меня есть ребенок, который ходит в музыкальную школу. Вот в этом году у него выпускной класс. К счастью, у него специальность вокал, и подходить ни к чему почти не надо, кроме как заниматься долго и упорно с преподавателем. Но он все равно, естественно, занимается фортепиано, и я часто теряюсь, когда пытаюсь ответить ему на вопрос. Не то, что он не хочет заниматься, но так или иначе он меня спрашивает: «Мам, зачем мне все это? Зачем мне это фортепиано? Вот посмотри, Петя играл на фортепиано, закончил музыкалку, и что, он играет? Нет, не играет. И я не буду играть. Петь я согласен, а вот это фортепиано...» И я такая...
И где теперь этот Петя? Под забором лежит.
Да нет, Петя еще и успешен, мне нечего сказать. С Петей все замечательно, поступил там куда-то в МФТИ, все с ним хорошо. Вот как быть с вот этими вот аргументами прекрасных подростков? А 10 это уже предподросток, вот, а у меня 13, это прям совсем подросток уже. Зачем мы это делаем с ними?
Но у меня нет такого опыта аргументации, потому что ребенок мой бросил заниматься музыкой. У меня Сашенька 10-летняя, это мой первый блин, который вышел комом в этом смысле. Она сходила в музыкальную школу, она позанималась с преподавателем дома, и она была, наверное, самым счастливым человеком на свете, когда я сказала: «Ладно, все,
остановись».
Она так страдала каждый раз перед тем, как нужно было заниматься. Ну и с музыкальной школой нам тоже не повезло. Когда я...
Хорошо, да. Что вы это говорите. Я дам это послушать своему мужу, который говорит: «Как же так? Ты вот, у тебя целое медиа про образование, а ты все время проваливаешься в чем-то, ну, в том, что касается образования ребенка». Я говорю: «Потому что, знаешь ли, многофакторные системы действуют».
Абсолютно, абсолютно. У меня ребенок 5-летний возвращался домой с тетрадкой, в которой были гигантские красные круги, жирные, с вопросами: «Не поняла» или «Не так». Ну вот 5 лет девочке. Ее нужно... Единственная цель образования в этом возрасте музыкального — интерес. Не нужно, я сейчас скажу страшную вещь, но не нужно нот. Может быть, даже к инструменту рано подпускать. В зависимости от школы, кстати, был Карл Орф, у него своя школа, Золтан Кода и еще масса таких больших имен. Не все говорили, что нужно сразу заниматься на инструменте. Кто-то пропагандировал, что сначала поешь, топаешь, ритм, это все должно...
Язык музыки,
да,
как раз.
Да, совершенно разная последовательность у всех теоретиков. Вот. Нам не повезло. И Саша у меня спокойно рисует и ходит на актерское мастерство. Что касается младшей, у меня есть еще надежды и шансы. И я сейчас очень осторожно действую. Вот так, шажочек за шажочком. Повторюсь, я сводила ее на большой классный концерт «Что такое музыка?» к нам в филармонию 2. Он как раз для таких малышей. И она теперь везде, где видит на видео виолончель или скрипку, она цепляется. Я вижу, что ей интересно. Она какое-то количество секунд может посмотреть этот ролик. Или она подходит к фортепиано. Я говорю: «Анечка, играй потише». И она, когда... ей не нужно вот так бабахать по клавиатуре, у нее даже какая-то мелодия получается, если она просто перебирает нотки. Ей это безумно нравится. Тот же самый Ярослав Тимофеев, которого, в принципе, можно сюда посадить вместо меня, и все, он будет говорить. Тот же самый Ярослав мне сказал, что пианино должно быть игрушкой, должно стоять в центре комнаты, должно быть главной игрушкой ребенка. И таким образом все случится. Таким вот долгим окольным путем, отвечая на ваш вопрос, Надежда, что делать с подростками в 13 лет, что бы я сделала на вашем месте? я бы сделала какую-то угарную презентацию. Потому что музыка сильно влияет на наш мозг во всех отношениях. И материалов на эту тему, и исследований в интернете существует масса.
Я все время говорю про два полушария.
Да. А музыка влияет на все полушария. На все полушария, на все члены, органы и прочее. И составить такие слайды, по которым он будет понимать... На самом же деле мозг человека, который занимается музыкой, доказано, что значительно моложе мозга человека, который не занимается. Причем тоже важный момент. Мозг любителя музыканта еще моложе, чем мозг профессионала, потому что, видимо...
Он более свободен.
Он более свободен. Нет фактора стресса.
Нет фактора, что это работа.
Совершенно верно. То есть вот... Как зовут вашего...
Константин.
Вот, Костя. Костя, ты сейчас закончишь музыкальную школу и будешь соображать, и будешь интересен, всем девочкам и женщинам очень-очень долго. Поэтому, пожалуйста, не мучай маму.
Спасибо. Теперь про музыкальный вкус. Тоже такое есть, как, когда родители, ну вот... Нам говорят, как родителям, вы должны воспитывать детей, вы должны привить им лучшее. Там вкус к книгам. Мы тут постоянно с издателями обсуждаем, что такое вкус к книгам, потому что понятно, что я могла бы много говорить про вкус к книгам, но сегодня в автобусе я читала детектив. Вот, и продолжу это делать, когда у меня настроение не читать что-то, что считается высокой литературой. Но с музыкой как бы вот... Тут недавно тоже я читала учебник обществознания, какой-то 7-й класс, не помню. И там был вот раздел «Культура», и приводились примеры, что вот есть там типа высокая культура, ну, эгалитарная культура, это, например, вот музыка, великий композитор и так далее. Хотя мы знаем, что великие композиторы не всегда выполняли задачи эгалитарных композиторов, вполне себе зарабатывали деньги, развлекали людей и так далее. Но тем не менее. И вот есть массовая культура, туда складывается вся наша вот эта музыка, там, неважно, ну, весь 20 век, наверное, все, что отсечено от того, что подразумевается под классическим подходом. И, естественно, когда мы говорим «прививать музыкальный вкус», мы как бы начинаем прививать вкус к вот первому сегменту. Второй под вопросом. Вот что такое музыкальный вкус? Где он? Что это вообще такое? Это умение слушать, это умение понимать, это умение выбирать, это умение... Просто сложно сказать, что это умение отсекать хорошее от плохого, потому что здесь тоже можно поспорить. Ну, нет такой жесткой бинарности хорошего и плохого в мире. Я люблю, мне кажется, такую музыку, которую многие посчитали бы, наверное, очень плохой.
Нельзя говорить хорошее и плохое относительно музыки, это правда. Нас окружает всегда в мире много музыки невысокого качества.
Да, в даже магазинах, начиная с ТЦ, где играют джинглы, написанные вот эти три ноты, тра-та-та, заходи
центрах,
к нам.
Совершенно верно, в магазинах, в такси, где-то мы ходим, просто живем, мы же не живем в вакууме. Нам всегда какая-то навязанная, очень-очень популярная, очень-очень простая музыка. Поэтому, разумеется, высокая музыка, которая играет в академических залах, которую, не знаю, которая осталась в веках. Разумеется, это считается и является образцом музыкальности. Но вы совершенно правы, что в этом сегменте популярной музыки в ней же масса замечательного, в ней масса прекрасного материала. Я считаю, что детям нужно включать то, что нравится в первую очередь вам. Потому что если... Родитель не ловит кайфа, если родитель не получает удовольствие от музыки, будь то Бах или будь то Radiohead, ребенок не заинтересуется, он не сможет. Он всегда смотрит на реакцию родителя. Поэтому, кстати, мы в наши концерты обязательно вкручиваем какие-нибудь взрослые шуточки, как и в лучших мультфильмах, не знаю, в лучших кино для детей. Чтобы это было семейный, действительно, просмотр и прослушивание. Я бы рекомендовала обращать внимание на ритм и мелодию в популярной музыке, если вы ее слушаете, это может любой взрослый человек как-то определить, услышать и понять, что, например, Леонид Агутин, его музыка, она значительно более сложно устроена, чем там та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та- его просто привела в пример, потому что люблю его с детства, да. Кстати, я вот как раз в музыкальной среде росла, где в музыкальное училище студенты и так далее, а Гудзин все время играл на вечеринках. Вот все время. Вот. И таких примеров масса, и в зарубежной музыке. Я думаю, что это и есть музыкальный вкус. Но вот вы говорили, что делать, если вы забили на это и не воспитываете музыкальный вкус, да, в ребенке?
Ну, как если примерно
не,
так, да.
Если не занимаетесь, ну и ладно. Знаете, я думаю, что нужно развивать какую-то эстетическую часть ребенка, его структуры, его какое-то в культурном направлении в каком-то развивать, будь то изобразительное искусство, будь то кино, может быть, какие-то визуальные медиаформаты, будь то чтение, литература. И я думаю, что человек эстетический, даже если он сегодня слушает Sigma Boy, но при этом какими-то замечательными другими вещами...
Теперь я до вечера не отделаюсь.
Занимается какими-то... Развивается в каком-то другом направлении, я уверена, что потом, чуть позже, все это подтянется. Он будет любознателен во всех остальных сферах, и он, ну да, наверное, потянет к себе прекрасные образцы всего искусства.
И тут мир. Немножечко вернемся к Ярославу и его совету про фортепиано. В Меле есть такая рубрика «Вопрос-ответ». Туда до сих пор я каждый раз говорю, что я удивляюсь, и я, правда, каждый раз до сих пор удивляюсь, что люди пишут условно в газету, ну, понятно, что Мел цифровой медиа, но все равно это издание некое, что люди туда пишут и ждут, что наши эксперты действительно ответят на их вопросы, даже волнуются. Мы вам написали 3 недели назад, а когда же будет ответ?
Напомните ему, ему что-то написали, я могу
ему
сейчас позвонить.
Нет, сейчас про вопрос про фортепиано в комнате. Мы купили фортепиано, мы поставили фортепиано, но мы сами не музыканты, мы ничего не понимаем в музыке. Вот мы посадили ребенка за это фортепиано, отдали в музыкальную школу или взяли учителя, но мы ничего не понимаем, что с ним происходит. Вот что мне дальше делать? Вот прям так пишут, что делать-то, я не понимаю. Успешно, неуспешно. Зря я там свои деньги, если речь репетиторе отдаю, или будет какой-то результат. Ну, понятно, что образ результата тоже у всех разный, и можно моделировать бесконечно, чего ждет каждый следующий. Но вот когда родители сами не понимают, что делать с этим фортепиано, и с ребенком, или они купили это фортепиано, а ребенку-то оно ну, как-то 2 раза там потрогал, ушел и не подходит. Что же делать дальше-то? Опять тащим. Получается, что не работает теория с игрушкой, или не так?
Что делать с фортепиано, вопрос?
Да. Когда мы его поставили посередине и сказали, играй, а он не стал играть. А мы не знаем, что делать.
Ну, продать тогда, господи, боже мой.
Продаем, вот, друзья. Видите, простой и понятный ответ.
Нет, если он занимается с преподавателем...
Да.
Если вы уже выбрали педагога, и вы видите, что у ребенка с этим педагогом случилась связь,
все
случился коннект, то нужно довериться педагогу и самому не мучиться. Я ничего не понимаю в математике. Я даже не проверяю домашку, я ничего не понимаю. Я доверилась педагогу и отпустила эту ситуацию. Ну, там дальше что-нибудь сделаем, если...
То есть обходимся без записи и анализа потом всего, что произошло, с 3 альтернативными мнениями.
Господи, родители, у вас столько задач, столько забот. Расслабьтесь. Все будет хорошо с детьми. И с музыкой тоже. Они однажды, ваши дети и музыка, они встретятся в любом случае, неизбежно. Все будет хорошо.
Да, мне кажется, что вообще первое музыкальное образование, ну, это, наверное, не для всех вально, а для тех, кто ездит на машине, начинается в машине, потому что как раз, когда я спрашивала, ну вот я много работаю с ребятами, которым 20 с небольшим, и они тоже все слушают Агутина. А я говорю, ребят, как так получается, что вот я намного вас старше, вы могли бы уже быть моими детьми, господи, взрослыми, но вы слушаете ту же музыку, которую слушали. Говорит, да, батя в машине слушал, мама в машине всегда включала, дома у нас играл. И вот я верю в эту теорию машинного образования, что тебе родители включили, что тебе из этого понравилось, как вы на это все вместе реагировали, в итоге из этого и складывается какая-то вот эта первичная, что ли, картина музыкального мира.
Во-первых, да. А во-вторых, музыка качественная, она долго является актуальной. Конечно, конечно.
Ну и у нас уже... Сколько сейчас? Да, еще немножечко есть минуток. Обычно они как-то заканчиваются просто скандально быстро. Вернусь к тому моменту, когда вы сказали, что вот да... Если у ребенка педагог говорит, что у ребенка есть какой-то талант, если родители тоже хотят как-то двигаться дальше, иногда сложно сделать вот этот выбор, да, потому что, ну, я знаю людей, которые учились в музыкальном училище, бросали его, уходили потом на тот же журфак, например. Я знаю людей, которые получали высшее музыкальное образование и потом занимались, ну, приходили работать с маркетологом, например, получив другое образование. Всегда кажется, что вот этот выбор музыкальной карьеры, он какой-то такой вот, как будто бы отрезающий. Вот мы тут, например, разговаривали с руководителем ЦМШа, вот, обсуждали вот бытие детей, которые приходят учиться в ЦМШа прям прицельно. И он говорит, ну, это вот взгляд сразу вот туда. Страшно сделать взгляд вот туда. Какие здесь могут быть критерии выбора, вот, чтобы ты решил, что ребенку все-таки это нужно? Ты прислушиваешься к педагогу, он тебе говорит, вот да, талант, давайте, ну продолжайте, пожалуйста, пожалуйста, идите там на проф, как у нас там сейчас в музыкальной школе, я запуталась в градациях, что-то предпроф, любительское, как-то все так теперь. Какие, в общем, о чем нужно подумать или ни о чем не нужно думать? Доверьте педагогу, он сказал, нужно идти в училище, идем в училище, а дальше посмотрим.
Сейчас я буду рассуждать все-таки не как эксперт, но как мама, потому
да,
что я...
Да, тут уже скорее, да.
Да, я эксперт не в образовании, а в просветительстве музыкальном. Здесь я скорее, да, как бы я сделала, наверное, я бы отдала ребенка при условии его желания. Желание заниматься музыкой — это такая фея, редко уловимая, потому что это, наверное, самый сложный вид искусства, задействующий сразу все мозговые центры. Это огромный труд, гигантский, но при этом приносящий большой жирный дофамин, когда у тебя что-то получается, когда какое-то произведение складывается в единую музыку, удовольствие получается колоссальное. И здесь, если ребенок не хочет, если он противиться, я бы сослалась здесь на эксперта образовательного Полину Мальцеву. Она говорит, вот нельзя просто брать и бросать. Давай мы с тобой поставим какую-то точку, какую-то отсечку. Через 3 месяца у тебя экзамен. Подготовься к нему, сдай. Если после этого ты примешь решение, то тогда мы уходим, все спокойно. А если ты ребенок чего-то добившись, он может захотеть получить мотивацию двигаться дальше. Вот. Что касается такого долгого и взгляда в будущее, я бы отдала, безусловно, потому что я знаю сейчас рынок, музыкальный рынок, как не хватает прекрасных музыкантов в оркестрах, особенно на...
Почему так?
Ну, наверное, потому что меньше идет людей в музыкальные школы. Не хватает духовиков, например. Деревянные духовые инструменты. Друзья, идите, учитесь на деревянные духовые, будете зарабатывать хорошие деньги, потому что духовики в оркестре зарабатывают больше, чем остальные музыканты. Это факт, да. Во-первых. Во-вторых, оркестров в Москве много, очень много. И талантливый музыкант найдет, куда условно сесть в оркестр. В-третьих, престиж. оркестровые специальности выше, чем был в советское время, когда все поголовно воспитывали солистов. В-четвертых, зарплаты, я знаю, они приличные.
То есть не быть солистом тоже окей. Я вот
не быть солистом это... прекрасно. Я не хотела бы быть солистом, если бы я была музыкантом. Это же оркестры, это гарантированная зарплата, гарантированные гастроли, постоянная тусовка.
Поддержка коллег.
Поддержка коллег. Ты все время находишься в каком-то вареве интересных людей. Это потрясающе. Вот.
Ну, и я всегда... пытаюсь в конце сделать что-то полезное для тех, кто нас слушает. С чего начать тем взрослым, которые сейчас, может быть, есть дети, нет детей, неважно. Вот кто хочет чуть-чуть побольше погрузиться в классическую музыку. Вот. Ну, потому что я понимаю растерянность. Ты заходишь на сайт той же филармонии, ты видишь миллион этих абонементов. Ты вообще не понимаешь, что тебе сделать. Вот какая здесь, да, может быть, траектория движения. Вот я поставлю себе цель на этот учебный год – стать чуть-чуть более грамотной в том, что касается истории музыки и слушания музыки. С чего мне начать?
Именно вы, не про детей.
Нет, про именно вас, взрослые. Именно, да, взрослые. Я обычный взрослый. Вот я просто женщина, живущая в Москве.
Угу. Безусловно, нужно идти слушать музыку в концертный зал. Совершенно не обязательно на просветительские программы. Можно выбрать какую-то программу, состоящую из несложной музыки. Это, условно, может быть Чайковский, Рахманинов, Моцарт. В общем, нужен... Знаете еще, что надо сделать? Надо подписаться на телеграм Московской филармонии обязательно. Потому что мы там ежедневно и довольно понятно описываем, что в той или иной программе будет и чего можно ждать. И пойти, и сходить. Нужно сходить на просветительские концерты тоже. Нужно сходить на Артема Варгавтика, сходить на Ярослава Тимофеева. В общем, не нужно себя, наверное, ограничивать каким-то одним жанром и форматом, сходить на русскую музыку, попробовать послушать немецкую, вот 3-4 концерта выбрать для себя и потом сделать какие-то выводы, поделиться со своими друзьями. Я думаю, что спустя 3-4 концерта у вас уже какая-то привычка сложится, что-то вам не понравится, не зайдет, на чем-то вы заснете, а что-то будет настолько по душе и по сердцу, и я в это абсолютно верю, что вы не сможете представить себе свою жизнь без музыки.
Спасибо большое. Добавить мне нечего. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.
Спасибо.